Алан, спасибо вам, что пришли. Вы очень добры. Грей, я дал себе слово никогда больше не переступать порог вашего дома. Но вы писали, что дело идет о жизни или смерти. Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как будто не заметил протянутой руки Дориана. «Да, Алан, дело идет о жизни или смерти. И ни одного человека. Садитесь». Кэмпбелл сел у стола, Дориан напротив. Глаза их встретились. Во взгляде Дориана светилось глубокое сожаление. Он понимал, как ужасно то, что он собирается сделать. После напряженной паузы он наклонился через стол и сказал очень тихо, стараясь по лицу Кэмпбелла угадать, какое впечатление производят его слова. «Алан, наверху, в запертой комнате, куда кроме меня никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер 10 часов тому назад. Сидите спокойно и не смотрите на меня так. Кто этот человек, от чего и как он умер, это вас не касается. Вам только придется сделать вот что. Замолчите, Грей! Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы сказали или нет, мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните про себя свои отвратительные тайны. Они меня больше не интересуют. Алан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, Алан, но ничего не поделаешь. Только вы можете меня спасти. Я вынужден посвятить вас в это дело. У меня нет иного выхода. Алан, вы человек ученый. Специалист по химии и другим наукам. Вы должны уничтожить то, что заперто наверху. Так уничтожить, чтобы следа от него не осталось. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Несколько месяцев его отсутствие никого не будет удивлять. А когда его хватятся, нужно... чтобы здесь не осталось и следа от него. Вы, Алан, и только вы должны превратить его и все, что на нем, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру. Вы с ума сошли, Дориан! Ага, наконец-то вы назвали меня Дориан. Повторяю, вы сумасшедший! Иначе не сделали бы мне этого страшного предложения. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не желаю вмешиваться в это. Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию? Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях. Алан, это было самоубийство. В таком случае я рад за вас. Но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно. Так вы все-таки отказываетесь мне помочь? Конечно, отказываюсь. Не хочу иметь с вами ничего общего. Пусть вы будете обесчещены. Мне все равно. Поделом вам. Я даже буду рад вашему позору. Как вы смеете просить меня, особенно меня, впутаться в такое ужасное дело? Я думал, что вы лучше знаете людей. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, многому научил вас. Но психологии он вас, видно, плохо учил. Я палец о палец для вас не ударю. Ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне. Алан, это убийство. Я убил его. Вы не знаете, сколько я выстрадал из-за него. В том, что жизнь моя сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедный Гарри. Может, он и не хотел этого, но так вышло.
Убийство? Боже мой! Так вы уже и до этого дошли, Дориан.
Я не донесу на вас, не мое это дело. Но вас все равно, наверное, арестуют. Всякий преступник непременно делает какую-нибудь оплошность и выдает себя. Я же, во всяком случае, не стану в это вмешиваться. Вы должны вмешаться. Постойте, постойте, выслушайте меня, выслушайте, Алан. Я вас прошу только проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе с желобами для стока крови, он для вас был бы просто интересным объектом для опытов. Вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову бы не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, наверное, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете похвальную любознательность и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И уж, конечно, уничтожить труп гораздо менее противно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах. Поймите, этот труп — единственная улика против меня. Если его обнаружат, я погиб. А его, несомненно, обнаружат, если вы меня не спасете.
Вы забыли, что я вам сказал?
Я не имею ни малейшего желания спасать вас. Вся эта история меня совершенно не касается.
Алан, умоляю вас, подумайте, в каком я положении. Вот только что перед вашим приходом я умирал от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх. Нет, нет, я не то хотел сказать. Взгляните на это дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы же не спрашиваете, откуда те трупы, которые служат вам для опытов. Так не спрашивайте и сейчас ни о чем. Я и так уже сделал вам больше, чем следовало. Я вас прошу сделать это.
Мы были друзьями, Алан.
О прошлом вы не поминаете, Дориан. Оно умерло.
Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, вытянув голову и вытянув руки. Алан, Алан, если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, Алан. Понимаете? Меня повесят за то, что я сделал.
Незачем продолжать этот разговор. Я решительно отказываюсь вам помогать. Вы, видно, помешались от страха, иначе не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой.
Так вы не согласны?
Нет.
Алан, я вас умоляю.
Это бесполезно.
Снова сожаление мелькнуло в глазах Дориана. Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то написал на нем.
Дважды перечел написанное, старательно сложил листок и бросил его через стол Алану. Потом встал и отошел к окну.
Кэмпбелл удивленно посмотрел на него и развернул записку. Читая ее, он побледнел, как смерть, и съежился на стуле.
Он ощутил ужасную слабость, а сердце билось словно в пустоте. Казалось, оно готово разорваться.
Прошло 2-3 минуты в тягостном молчании. Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Алану, положил ему руку на плечо.
«Мне вас очень жаль, Алан, но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано, вот оно. Видите адрес? «Если вы меня не выручите, я отошлю его. А что за этим последует, вы сами понимаете. Но я уверен, что вы все сделаете. Теперь вы не можете отказаться. Я долго пытался вас щадить, вы должны это признать, но вы говорили со мной сурово, грубо, оскорбительно. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной. А если бы посмел, его бы уже не было на свете. Я все стерпел. Теперь моя очередь диктовать условия». Кэмпбелл закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит. «Да, Алан, теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Ну-ну-ну-ну, не впадайте в истерику. Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь и скорее приступайте к нему». У Кэмпбелла вырвался стон. Его бил озноб. Тиканье часов на камине словно разбивало время на отдельные атомы муки, один невыносимее другого. Голову Алана все туже и туже сжимал железный обруч, как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дариана на его плече была тяжелее свинца. Казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо. «Ну же, Алан, решайтесь скорее!»
«Не могу», —
машинально возразил Кэмпбелл. Точно эти слова могли изменить что-нибудь. «Вы должны... У вас нет выбора. Не медлите!» Кэмпбелл с минуты еще колебался, потом спросил: «В той комнате наверху есть камин?» «Да, газовый, с асбестом».
«Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории».
«Нет, Алан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой лакей съездит к вам и привезет».
Кэмпбелл нацарапал несколько строк, промокнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дариан взял у него из рук записку и внимательно прочитал. Потом позвонил, отдал ее пришедшему на звонок слуге, наказав ему вернуться как можно скорее и все привезти. Стук двери, захлопнувшийся за лакеем, заставил Кэмпбелла нервно вздрогнуть. Встав из-за стола, он подошел к камину. Его трясло, как в лихорадке. Минут 20 он и Дариан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи да тиканье часов, отдававшиеся в мозгу Алана, как стук молотка. Куранты пробили час. Кэмпбелл обернулся и, взглянув на Дариана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то, взбесившее Алана. «Вы подлец! Гнусный подлец!»
«Не надо, Алан. Вы спасли мне жизнь».
«Вашу жизнь? Силы небесные! Что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку, и вот уже дошли до преступления».
«Не ради спасения вашей позорной жизни я сделаю то, чего вы от меня требуете». «Ах, Алан, хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам». Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад. Кэмпбелл ничего не ответил. Минут через 10 раздался стук в дверь, и вошел слуга, неся большой ящик красного дерева с химическими препаратами, длинный моток стальной и платиновой проволоки
и две железных скобы очень странной формы.
«Оставить все здесь, сэр?» — спросил он, обращаясь к Кэмпбеллу.
«Да», — ответил за него Дориан. «И, к сожалению, Фрэнсис, мне придется вам дать еще одно поручение. Как зовут того садовода в Ричмонде, что поставляет нам в Селби орхидеи?»
«Харден, сэр».
«Да, да, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить к нему в Ричмонд и сказать, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых. Нет, пожалуй, белых совсем не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд – прелестное местечко. Иначе я не стал бы вас утруждать».
«Помилуйте, какой же это труд, сэр! Когда прикажете вернуться?»
Дориан посмотрел на Кэмпбелла. «Сколько времени займет ваш опыт, Алан?» спросил он самым естественным и спокойным тоном. Видимо, присутствие третьего лица придавало ему смелости. Кэмпбелл нахмурился, прикусил губу.
«Часов пять».
«Значит, можете не возвращаться до половины восьмого, Фрэнсис. А, впрочем, знаете что? Приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я могу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю не дома, так что вы мне не нужны».
«Благодарю вас, сэр», —
сказал лакей и вышел. «Ну, Алан, теперь за дело. Нельзя терять ни минуты».
«Ого! Какой тяжелый ящик! Я понесу его, а вы все остальное».
Дориан говорил быстро и повелительным тоном. Кэмпбелл покорился. Они вместе вышли в переднюю. На верхней площадке Дориан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту. Глаза его тревожно забегали, руки тряслись.
«Алан, и я, кажется, не в силах туда войти».
«Так не входите. Вы мне вовсе не нужны». Дориан приоткрыл дверь, и ему бросилось в глаза освещенное солнцем ухмыляющееся лицо портрета. На полу валялось разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью, впервые за все эти годы, забыл укрыть портрет. И уже хотел было броситься к нему, поскорее его завесить, но вдруг в ужасе отпрянул. Что это за отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрета, как будто полотно покрылось кровавым потом. Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол. Ее уродливая тень на залитом кровью ковре свидетельствовала, что она на том же месте, где была вчера. Дориан тяжело перевел дух и, шире открыв дверь, быстро вошел в комнату. Опустив глаза и отворачиваясь от мертвеца, в твердой решимости ни разу не взглянуть на него, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и набросил его на портрет. Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор вышитой ткани. Он слышал, как Кэмпбелл внес тяжелый ящик, потом все остальные вещи, нужные ему. И Дориан неожиданно спросил себя, был ли Алан знаком с Безилом Холлордом, и если да, то что они думали друг о друге?
«Теперь уходите», —
произнес за его спиной суровый голос. Он повернулся и поспешно вышел. Успел только заметить, что мертвец теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула, и Кэмпбелл смотрит в его желтое, лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как щелкнул ключ в замке. Было уже гораздо позднее 7, когда Кэмпбелл вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен.
«Я сделал то, чего вы требовали. А теперь прощайте навсегда. Больше я не хочу с вами встречаться».
«Вы спасли мне жизнь, Алан. Этого я никогда не забуду», — сказал Дориан просто. Как только Кэмпбелл ушел, Дориан побежал наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший у стола, исчез.